Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В студии Егор Казаков, Артем Гонатенко и Катунин Виталий Анатольевич. И прежде чем я объявлю тему, ну вы сами ее поймете, я просто скажу должность Виталия Анатольевича, и сразу все будет понятно. Ныне он глава администрации Калининского сельского округа. А ранее был заместителем главы этого же сельского округа, ну а как в СМИ по-простому окрестили, куратором музыкального микрорайона. Здравствуйте.
Добрый день.
Именно, собственно, о музыкальном районе мы сегодня и будем вести разговор, ибо... Район настолько популярный в Краснодаре, даже за его пределами, что другим районам порой даже становится обидно, что...
Про него все всегда говорят.
Не проходит, да, и месяца, чтобы об музыкальном микрорайоне кто-нибудь что-нибудь не сказал. Телефон эфира 997-7997 с кодом города 861. Звоните, рассказывайте, вступайте с нами в дискуссию, все принимается. Также у нас есть голосование в нашей группе ВКонтакте. Мы задаем такой вопрос: получится ли у мэрии проложить дороги в музыкальном микрорайоне Краснодара? И вариант ответов там выберите на свое усмотрение. К слову, уже проголосовало у нас 320 человек, хотя эфир еще не начинался. И что, начнем, пожалуй, Артем, да, я тебе слово дам.
Да, ну, я думаю, надо для начала сказать, да, что за район,
почему... А можно я сейчас скажу, прежде чем район, я скажу, что интерес добавляет то, что Артем житель музыкального микрорайона.
Ну, практически, да. Ну, можно сказать, да.
Почему практически? По факту.
Сталкиваюсь со многими трудностями, да,
жителями. Все, я уступаю слово тебе.
Я думаю, нужно сказать, да, почему музыкальный, почему так называют его все в народе, потому что там улицы названы в честь композиторов.
Все улицы.
Но многие.
Это с легкой руки Владимира Лазаревича Юланова, предыдущего мэра города Краснодар. Однажды он там был, и как раз основные проблемы находятся на пересечении тех улиц, которые именно к музыкантам имеют отношение. Есть ряд других улиц, которые не имеют отношения, но на тот момент, когда он был там, он сказал, это музыкальный район.
Ну да, там Рахманинова, Прокофьева, Дунаевского, да. Чайковского,
Мусоргского. Ну, Мусоргского. Есенин не музыкант.
Да, но Есенина главная улица.
Но стихи как река, как музыка льется, да.
Ну, в общем, да, это чтобы географически наши слушатели понимали, если вдруг кто-нибудь не знает,
давайте,
где это
находится.
Давайте
перейдем к списку проблем, которые сегодня считаются наиболее острыми и актуальными для этого микрорайона и, в принципе, для всего города, как его, как части этого города всего в целом.
Ну да, там нет дорог совершенно. Вообще, ну то есть от слова совсем. Это ямы, направления какие-то непонятные. Таксисты реально отказываются туда ездить. Часто можно услышать, таксист скажет, куда? Мусоргского? Да в жизни не поеду, до свидания. Ну вот такое действительно бывает. Вот, второе, там нет деревьев, зеленых зон, в принципе, тоже. То есть там скверы, это три дерева, там и такие доходные, возле которых сидят люди.
В вашем ЖК Лазурно там неплохие туи стоят.
Ну такие, метра полтора, да. Это как бы крутая растительность для района.
Да. Я могу откомментировать прям по ходу пьесы некоторые моменты про деревья. Дело в том, что ни для кого не секрет, что музыкальный — это довольно стесненная застройка и ненормативно проложенные сети. Представляете, что если на эти сети посадить деревья, которые будут разрушать охранную зону тех сетей, которые изначально построены ненормативно. Там были попытки высаживаться какие-то кустарники, но по большому счету я бы остерег бы многих от желания посадить там деревья, потому что реально там есть моменты, когда, несмотря на инвентаризацию сетей, благодаря таинству, которое делали в свое время застройщики, которые большинство из них в настоящий момент сидит, либо в бегах, никому не раскрыли свои секреты и унесли тайны с собой, обнаруживаются там линии, в том числе высоковольтные или... Угу. Прокладка каких-то других сетевых ресурсов. Поэтому то посадить можно... дерево можно еще в конечном итоге...
С риском получить... для жизни, да? То есть можно наткнуться и...
Лопатой копаешь и в провод бах, и все, и нет тебя больше.
Недавно, за последних 3 месяца, было 3 случая, когда тракторист выходил зеленым из трактора, случайно обнаружив, что он порвал кабель силовой. Причем его на топосъемке не было, и по большому счету... Это было удивление, потому что не было понятно, куда идет кабель, потому что не погас ни один дом, а силовой кабель был порван.
Под напряжением.
Да, под напряжением. Ну,
через какое-то время откуда-то пришел, наверное, известие, что у нас нет света, что делать?
Не, ну если говорить про последний случай, то такого известия не было, но зеленый тракторист был.
Но итак, это с искрами, да, это все страшно.
Да, это все очень
итак,
страшно.
Мы, значит, подводим, значит, нет деревьев, нет дорог, школ с детскими садиками, очевидно, тоже нет.
Ну, только
нет,
частные,
да?
То есть там все самоорганизованная такая система, что появляется, то все инициатива.
Я могу объяснить чуть-чуть ситуацию, потому что в классической схеме, которую, по большому счету, мы можем сказать, что музыкальный микрорайон, и как некоторые другие районы, вот у меня сейчас тоже под ведомство упал поселок Российский, я хочу сказать, там ситуация немногим лучше, а, по моему мнению, даже несколько хуже, чем в музыкальном микрорайоне. Да, он дальше от центра, и на самом деле я считаю, что он, если с точки зрения вашего медийного пространства, он недооценен в части вот, освещения проблем поселка Российского. Вот. Нормальные микрорайоны строятся как? Приходит архитектура, рисует генплан, закрепляет генеральные направления для прокладки магистральных трасс, также планируют внутридомовые проезды, закладывают места для размещения трансформаторных подстанций, для размещения социальных объектов.
Все это
рассчитывается. Нет, это практически весь Краснодар, за исключением...
Ну, в смысле, в теории для музыкального микрорайона. Давайте Тамару примем, первый звонок. Тамара, да. Здравствуйте.
Добрый день. Я тут услышала, что обсуждаете тему музыкального района.
Да.
И ваш гость сегодня в студии сказал, что часть застройщиков сидит, часть в бегах. И еще новости недавно слышала, что мэрия собирается делать дороги в этом районе. У меня есть предложение, может быть, услышите его. Я предлагаю этих застройщиков, которые сидят, выпустить, и пусть они эти дороги вручную там прокладывают.
Очень интересное предложение, Тамара, спасибо большое.
Спасибо.
Ну, я понимаю, что вручную, может быть, это как форма наказания, но эффективность и качество исполненных работ у меня на предварительном этапе вызывает
сомнение. Поставить надзиратели с кнутами, с хлыстами.
Они уже как бы понастроили, достаточно, хватит, да. Может, не надо им ничего давать.
Телефон эфира 997-7997, код города 861. 997-7997.
Откуда все этой планировки мы не закончили мысль про школы и социальные объекты? Так вот, когда это все планируется, после этого выдается разрешение, и в том числе город изначально понимает, есть ли у него возможность запитать этот микрорайон достаточными ресурсами, как по электроэнергии, воде, канализации, ливнеотводам, то есть есть понимание ситуации. И после этого начинается выдаваться разрешение на строительство. Бытует большое мнение среди народа о том, что администрация давала разрешение вот на такую хаотичную застройку. И вот как бы и сколько не было об этом сказано, администрация практически ни одному дому, за исключением которые расположены по улице Петра Метальникова, и там несколько домов со стороны Московской и со стороны улицы Российской, разрешение на строительство не давало.
Это все были и участки для индивидуального строительства?
Раньше где... там когда-то были сады, где-то было более заболотистое местность, где-то менее. Потом этот колхоз во времена Советского Союза стал частной собственностью. Частную собственность, так как это не было предназначено для городской застройки, а предполагалось для ЖС, нарезали на паи, паи распродали. И пошла некая анархия благодаря тому, что законодательство не было готово к таким вот творческим моментам отдельных недобросовестных граждан, которые смогли вот этот прокол использовать в своих корыстных целях и поставили в затруднительное положение очень большое количество населения.
А где-нибудь в России есть вообще аналоги? Вот
да, конечно, они есть в любом крупном городе. Даже чем так? Крупнее, и где больше миграция, есть. Такие же есть, ну, может быть, не в такой глобальной формации, более размазанная там и по территориям городов. Ну, и в Питере есть, и в Москве есть, и в Ростове есть. То есть...
Случай не уникальный.
Да, ну, Остап Бендер жил не только в Краснодаре.
Ну, то есть, получается, одни подгнались за прибылью быстрой и легкими деньгами, другие жители, не будем снимать с них тоже ответственность, за дешевым жильем относительно ниже.
Вы житель же?
Ну, да, в том числе. Ну, знаете, на что заработали, как бы...
То и купили.
Да.
И плюс ко всему район строился совершенно стихийно, и как бы тут можно еще третью сторону привести, да, вот всякие разные органы и инстанции, которые делали вид, что музыкальный
микрорайон
за ночь.
Все виды власти, есть же контроль, суды, да. Ты все это тоже
давайте
мимо
еще
прошло.
Один звонок примем. Влад, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вот вы сказали, что администрация не давала разрешения, да, я так понимаю?
Да, там большинство домов были без разрешения, нам сказали.
Более того, выходили в суды на
сносы. А принимала кто, подождите, а принимала не архитектура случайно?
Нет.
Вообще?
А кто принимал? Данные объекты введены в гражданский оборот, опять же, сделал акцент, не введены в эксплуатацию в соответствии с градостроительным кодексом, да. С последующим переходом под действие жилищного законодательства, жилищного кодекса, они были введены в гражданский оборот. На них признано право собственности, и это право собственности признавалось в судебном порядке. Администрация в этом случае, пытаясь пресечь эту практику, практически по всем объектам, можно сказать, 100%, она выходила с требованием на снос и пресечением этой практики так таковой. Но ввиду того, что законодательство на момент признания права собственности не совсем его пыталось состыковать с комфортным проживанием, а рассматривало только 4 аспекта, связанных в большей степени с безопасностью конструкции, то, что несущая конструкция не сложится, там, электричество не убьет человека, там, водой он очень не захлебнется и так далее и тому подобное. То есть минимум, который обеспечивает безопасное нахождение внутри, не комфортное нахождение, а безопасное нахождение, признавало право собственности.
И это право... Я не знаю, в итоге кто, там признавал, что судьи. Дом построен, там...
Судьи признавали то, что это, там проживать безопасно, поэтому право собственности, ради бога, распоряжайтесь.
Это не администрация, то есть не архитектура, а через суды это все разрешалось.
Да, 270 эпизодов.
Собственно, вот пока у нас предварительно такие появились результаты, что архитектура не принимала, потому что сейчас мы попытаемся судов. Просто в этом эфире параллельно развенчивать некоторые мифы, которые
их много,
сложились вокруг этого музыкального микрорайона.
Некоторые дома начинались, насколько я знаю, что, вроде как даже какие-то разрешения были, но потом появлялись лишние этажи.
Я поясню потом.
Да, давайте сейчас немного прервемся на перерыв, и после сразу продолжим обсуждение музыкального микрорайона, потому что сейчас этот район превратился в громадную такой, в город уже, где живет 70 тысяч человек, примерно как в Анапе, наверное.
Это, да, по данным администрации последними.
Да, и после сразу продолжим, у нас тут еще куча обсуждений, и трамвай, и дороги, и все-все-все. Продолжаем обсуждать музыкальный микрорайон. В студии Егор Казаков, Артем Гнатенко и Виталий Катунин, глава администрации Калининского сельского округа, в который включен и музыкальный микрорайон. Телефон эфира 997-7997, код города 861. 997-7997. Простой номер, девятки и семерки.
Да, мы пришли к тому, что все это было построено... Самострой, да? Что называется? Самострой.
Вот, и вводилось в гражданский оборот... не в эксплуатацию, в гражданский оборот путем принятия решения судом, что безопасно находиться в этих зданиях.
А вот некоторые там, многие дома славятся, тот же знаменитый дом на Прокофьева 3, который горел,
это вы знаете, надстройка. Почему там никого не посадили по результатам, несмотря на наличие трагедии, потому что суд смог ввести объекты внутри, грубо говоря, квартиры, но не ввел понятие самого дома.
То есть квартиры существовали вне дома.
Квартиры существуют физически, мы понимаем, они существуют в доме, но как целый объект, дом.
Его нет.
Его, он как бы... И вроде бы у него адрес есть, и вроде бы это ответственность за содержание того, чего нет, не признано.
Кошмар. То есть, получается, у людей было право собственности на квартиры, а дома не было.
То есть, получается, из-за юридической коллизии, мы имеем вот такие вот...
Да, тут целая совокупность проблем. Невозможно найти одного крайнего, и мы, в принципе, не секрет, прежде чем выйти в эфир, обсуждали эту проблему за стенами. Я говорил про то, что не сработала система в целом. Нельзя сказать, что виноват, например, предыдущий глава города или какое-то определенное должностное лицо, потому что вот как в известном...
анекдоте,
это не анекдот, это наш юморист, и Райкин говорил, что у вас претензии к пуговице пришито есть, нету, а к карману есть, нету, а в целом пиджак почему-то сидит не так. Поэтому каждый специалист, выполняя свой сегмент задач, он и смотрел на своем уровне, то есть должен отреагировать на этапе четвертого этажа, раньше это будет превышение полномочий, он выходит на этапе четвертого. Там кадастровая палата предоставляет свои сведения. У нас защита персональных данных. Для того, чтобы найти правильного ответчика, это одна история. Суд рассматривает с учетом тех пробок, которые существуют в судебных делах, через полгода, пока к ним обратятся. Пока выйдет решение, банки рассматривают про то, что да, вроде бы это объект недвижимости, можно ипотеку выдать. Люди смотрят, ипотеку дают, работает вся система в целом. Она не предполагала, что найдутся люди, которые смогут вот это все несовершенство нашего законодательства адаптировать под себя и получить сверхприбыли. Поэтому...
Давайте перейдем к более конкретным, скажем, более приземленным вещам, к дорогам, которые глава города Евгений Первышов анонсировал как необходимость для выполнения в ближайшее время, потому что улицы, сколько там, 24-25 километров?
25 километров улиц, да.
Да. Давайте будем честными. Сейчас это нельзя назвать дорогами, это можно сказать, что это направление, которое эксплуатируется местными жителями как в качестве дороги. Потому что с юридической точки зрения это придомовая территория, равносильно того, что через ваш двор, который вы купили там в частном доме, там, где у вас предполагался огород, вот ваш сосед решил ездить к себе домой. И он вот протоптал дорогу, а потом еще предъявляет к вам претензии, почему здесь нет асфальта. То есть, с юридической точки зрения, это частная территория, которая с юридической точки зрения, несмотря на наличие названия этого направления, что она относится к улице там, Рахманинова, Прокофьева, но по факту не является таковой. Она не поставлена на балансовое содержание городу, она не отмежована как дорожный объект, на него нет проекта и, соответственно, нет реализации. Это придомовая территория, которая соседями используется как дорога. И все в простонародье назвали ее дорога.
Ну да, да. И вот по этой дороге, в кавычках, да.
Направление, да.
Да, ездят каждый день тысячи людей, все ругаются, на чем свет стоит там постоянно, и таксисты, которые все-таки соглашаются, не те, которые отказались, заезжают, тоже говорят, когда же власть придет и сделает здесь дороги. Получается, что власть не может потратить бюджетные деньги на землю, сделать дорогу там, где ее на бумаге нет.
Ну, чтобы было понятнее, обычно я привожу некоторые ассоциативные примеры. Вот вернемся к двору вашего там дедушки, который живет в частном доме. Вот вы понимаете, что абсурдно было бы заявление дедушки, чтобы он пришел в мэрию и сказал, постройте мне дорогу через мой огород. Вот, сделайте там асфальт, освещение, ливневку и все остальное, потому что, ну, мне так было бы удобнее ходить там, не знаю...
За картошкой,
да. За картошкой. То же самое мы понимаем, что бюджетные средства могут использоваться только то, что является балансом города Краснодар. Соответственно, использование денег общих, ваших, моих, соседей, тех, кто люди прохожие, это наши общие деньги в бюджете, на частную собственность отдельно взятых людей, несмотря на то, что они проживают в многоквартирном доме, это нецелевое использование бюджетных средств. И, соответственно, если глава города пойдет на финансирование таких мероприятий, завтра же прокуратура его посадит за то, что он нецелевым образом использует
бюджет. А как же политическая воля?
Политическая воля сначала заключается в том, чтобы жители, которые хотят эти направления видеть как дороги, должны отказаться от своего священного права собственности на данную территорию и передать эту территорию в муниципалитет. После этого муниципалитет принимает эту землю, имеет право тратить деньги на проектные, очень дорогие изыскательские работы. Скорее всего, там потребуются специальные технические условия, которые придется согласовывать с Минстроем, потому что нормативные дороги, мы уже понимаем, что втиснуть без сноса зданий невозможно. Это тоже очень дорогостоящие мероприятия и сложные в доказательстве.
Плюс там найдутся коммуникации под дорогами стихийные.
Там будут коммуникации, которые нужно соотнести с нормативными требованиями, чтобы они как бы хоть как-то уживались рядом, потому что есть определенные нормы, отступы и все остальное. Все это прекрасно понимают. И после этого город, когда это его муниципальная собственность, сможет туда инвестировать деньги. До того момента, пока это священная частная собственность или, по крайней мере, неотмежованная земля, которая вроде бы как по умолчанию отходит городу, ну, там процедура просто изъятия гораздо проще, но пока неотмежованная земля, она находится в статусе, ну, я бы, вот для понимания, может быть, я скажу с юридической точки не совсем верно, я не претендую на точность формулировок, это как бы бесхоз. То есть это как бы вот земля не отмежована, она еще не и в город не попала, но уже как бы уже на полпути туда.
Вот. То есть и нам нужно, чтобы дороги эти, направления эти стали дорогами, нужно, чтобы все 100% собственников, в том числе и долевых собственников, дали добро на это.
Я правильно понимаю, что речь идет, то есть, о домах, которые многоквартирные, то есть там да. Дом, в нем там 50 квартир, да. У них кусок выходит
и на дорогу. И в каждой квартире может быть 3 собственника,
да.
И каждый собственник имеет священное право на неприкосновенность, чтобы вы не лишили права его собственности.
То есть, у них за ними закреплен то есть, какой-то участок под домом.
Это земли... они владеют этой землей вдали. Вот, чтобы не нарушить священное право собственности ни одного из участников этого многоквартирного дома, нужно 100% согласие для того, что, по крайней мере, мне поставили такую задачу. Недавно у меня было общение с другими людьми, которые мне уверяли в том, что необходимо 2/3. на то, чтобы как бы провести аналогию с распоряжением, там, с размещением контейнерных площадок, там, детских, игровых и тому подобное. Но мне задачу поставили мои коллеги, то, что должно быть собрано 100%.
Но это выглядит...
Это вообще реально?
Это выглядит нереально.
Ну, нереально, да, знаете, выглядел чемпионат мира по футболу, это Олимпиада, и я считаю, что при наличии политической воли и определенного рвения многие вещи, которые де-факто нереально, могут все-таки воплотиться в жизнь.
Ну что, ну, к Путину идти, что ли, надо тогда?
Давайте слушай, оставим это на суд и времени, и через какое-то время будет понятно, как пойдет практика. Мы на следующей неделе уже начинаем с управляющими компаниями консультации, потому что есть первый блок, ну, квартал, которым уже есть понимание, какие нужно сделать отступы, какая территория нас интересует, и мы будем с ними обсуждать уже переход к непосредственно голосованию. По первой же улице мы поймем
тенденцию,
да,
куда, ну, мы идем. Вот кажется, со стороны, я уже так обсуждение смотрел, и в соцсетях везде говорят, что администрация это вот сделала вот это условие 100%, заведомо невыполнимое, как его называют многие, что вот, дорогие, сейчас мы к вам придем, мы вас опросим, у вас будет там 2 человека против. Администрация скажет, ну, извините, сами не хотите. Ну, так мяч передала, и ну, это будет возможность
его отстраниться от этого. С юридической точки зрения, в этом случае администрация будет права. Но мы понимаем, что здесь позиция, если бы интересовала исключительно юридическая точка зрения, город не обязан, в принципе, инициировать этот процесс. То есть, ну, вы приобретали свою собственность, вот эту часть территории, потом рассказываете про то, что через ваш двор ездит соседний дом, мы хотим поставить здесь калитку, шлагбаум. Ну,
там это сплошь
вот,
и рядом там это
сплошь
вообще.
Сплошь и рядом, и с этим невозможно бороться, потому что у нас очень либеральные законы с точки зрения МЧС, потому что я лично инициировал, приглашал МЧС, говорил, давайте хоть что-то разгородим, потому что, ну, невозможно. Тут осталось поставить вышки и расстреливать соседей, потому что они ходят через вашу территорию.
Да, дети играют вот в нашем дворе, пусть
дети
идут
в нашем дворе, да.
Телефон эфира 997-7997, код города 861. Еще у нас есть WhatsApp, туда можно написать, да и, в принципе, просто сообщение отправить на номер 8-961-590-7090. Звоните, рассказывайте, как вы считаете, получится ли у мэрии собрать необходимые 100% голосов и в перспективе сделать все-таки там дороги. Хотя, вот мы как поговорили, никто не складывает, в принципе-то, и люди должны понимать, что никто не складывает ответственности с них как частичных виновников этой ситуации.
И собственников в данном случае, да.
Ну, позиция... Да. Позиция заключается в том, что у большинства право собственности появлялось в добровольном порядке. Никто их не понуждал выходить в суд с предложением признать за ними право собственности. В отсутствии застройщика бремя за надлежащее содержание своего имущества ложится на собственников. Если бы они хотели сказать, продолжать позицию о том, что застройщик виноват, тогда они должны были оставаться в потерпевшей стороной по процессу и уже выходить с иском к застройщику, чтобы тот выполнил в полном объеме все обязательства, там, строительством ливневок, освещения, парковок и всех остальных там мероприятий, которые должны быть с домом. Но они вышли в суд и попросили суд признать за ними право собственности. И их никто к этому не понуждал. Это было добровольное решение, о последствиях которого они не совсем догадывались. Вот, и это последствия их догнало несколько позже.
Ну, давайте сейчас ненадолго прервемся. У нас новости там по программе дальше идут. А после сразу продолжим обсуждать музыкальный микрорайон и все его невзгоды и тяготы.
Ждем ваши вопросы.
Продолжаем обсуждать музыкальный микрорайон и все перипетии судьбы, которые он вынужден переносить на себе, и, соответственно, его 70 тысяч жильцов, жителей этого района. В студии Егор Казаков, Артем Гнатенко и Виталий Катунин, глава администрации Калининского сельского округа, в который музыкальный включен. Телефон эфира 997-7997 с кодом города 861. Звоните, рассказывайте, высказывайте свое мнение, задавайте вопросы. Здесь мы получаем вот на данный момент исчерпывающие ответы от Виталия Анатольевича. Он нам все рассказывает, как оказывается все упирается в юридические ребусы, грубо говоря, которые были нагромождены из-за того, что вся система не сработала, которая должна была, по идее, бы сработать. И что теперь по закону, по закону, как бы, эти объекты должны быть снесены вообще.
Ну, это ну, изначально в суды-то выходили со сносом.
Да.
Просто потом... судья решил, что, ну, судья находится как бы над законом в определенном смысле, и он, вроде бы он гарант закона, но он находится и принимает решения, которые уже обжалованию, ну, не подлежат, тем более, если они устояли в кассации, в апелляции, во всех остальных инстанциях. Вот. И опять же, про что мы говорили?
Про
100%. Мы говорили про то, что требуется определенная нормативно-правовая база, и я на этом настаиваю. И неоднократно доводил свою мысль до своих вышестоящих коллег и обращался к представителям депутатов, которые у нас работают в Федеральной Думе, вот, о том, что необходимо сформировать нормативный акт, который бы признал наличие проблемного района. Ну, то есть, по большому счету, я проведу некоторую аналогию. Мы понимаем, что есть люди, да, есть здоровые люди. Есть люди, которые по объективным причинам являются инвалидами. И мы для инвалидов предусматриваем какие-то льготы, какие-то определенные послабления, какую-то субсидиарную поддержку там, или какие-то там особые условия. Вот в отношении жилищного фонда, вот таких, такого понятия жилища...
Домов инвалидов нет.
Домов инвалидов нет, но по факту они есть. Они есть. И все вот упорно пытаются от этого отказаться. Поэтому я говорю про то, что необходимо ну, признать факт таким, как сложился. Не провоцировать последующие
прецеденты
или условия для репродуцирования этой ситуации в будущем. Но вот сделать отрез, что вот, ребята, ну, получилось. До 2017 года, если такой объект появился, то давайте его уже, чтобы мы понимаем, что... от застройщика и найти компенсацию, которая позволила бы людям купить жилье в нормативных там, домах, чтобы их туда переселить, чтобы, там, чтобы они там жили, чтобы они не были окончательно потерпевшими, у которых по факту они выложили там миллионы денег и не имеют ни жилья, ни денег, а еще имеют догонку кредит, который не позволяет им взять очередной. Нужно ну, исходить из целесообразности. Вот, опять же, уже вопрос о сносе мы как-то убираем в сторону, потому что мы понимаем, что пострадает в конечном итоге не застройщик, а люди. И по большому счету люди уже настолько в медийном пространстве понимают, что самострой — это большая проблема, что по большому счету тенденция, по крайней мере, пресечена. По крайней мере, я так ее вижу,
да,
что,
да, люди уже хотят,
что уже людям нужно легальное жилье, и они не хотят влазить в такие истории, как появились в музыкальном, ну, и там, или, опять же, вернусь к поселку российскому. Вот, поэтому я ищу поддержки и понимания у наших законодателей. Ну, надеюсь, когда-нибудь мы с ними будем более плотно работать.
Проще говоря, на муниципальном уровне такую сложную проблему без поддержки федерального центра решить
Я считаю, что невозможно.
Невозможно даже.
Давайте, можно какие-то локальные проблемы купировать там, ну... там, отвести воду, там, еще какие-то моменты. Но есть вещи, которые, ну, однозначно, без федерального центра, без поддержки законодательно не
войти. Давайте подумаем, что могут сделать те же 70 тысяч жильцов для того, чтобы ускорить этот процесс?
Ну, давайте исходить из правды жизни. В основном, ну, 70 тысяч — это моя оценка, в том числе, исходя из того, что там находится более 270 многоквартирных домов, в которых 27 329 квартир.
На глаз, в общем, это такая, да?
Да, ну, просто есть понимание, что среднестатистическая цифра по Краснодару — это 2,6, от 1,6 до 2,6, вот она варьируется, там, в зависимости от плотности застройки, там, жилья. У нас есть дома, где норматив у нас по вывозу мусора платят в микрорайоне 0,95. То есть это там даже считается гипотетически, что район полупустой, потому что в квартирах, по идее, должна быть каждая вторая квартира утром пустая, потому что люди обычно живут парами или еще с детьми.
Утром в маршрутках незаметно, что район полупустой.
Но по документам получается так. И многие люди приобретали там жилье подешевле для цели не для того, чтобы даже самим жить, а для того, чтобы сдавать. И в этом микрорайоне очень большая плотность квартир для сдачи. А, соответственно, если человек там не живет, собственник, то квартиросъемщику проблемы эти тем более не нужны. И вот, соответственно, вот есть какой-то в этом тоже негативный оттенок, который формирует вот то, что
то
там есть.
То есть сейчас придется искать еще и хозяев квартир, которые там в Воркуте, в
Новосибирске. И что делать-то жильцам? Пускай, ну, пускай, что им надо, что они могут сделать в этой
собственники,
ситуации?
Ну, по большому счету, даже жильцы могут помочь выйти на собственников. Они же снимают у собственника квартиру, по большому счету, у них есть оперативные живые контакты, кто может поставить свою эту волшебную подпись в бюллетене, связанном с оформлением передачи земли в пользу муниципалитета.
А в глобальном плане, чтобы обратиться, может, депутату, может быть, нужно подкрепление там подписями, потому что жители-то инициативные в районе.
Депутаты единственные, вернее, не единственные, депутаты — это то лицо, которое подотчетно своим избирателям. То есть вот я как сотрудник администрации не могу надавить на депутата, потому что по большому счету, хотя я и гражданин, но в данном случае как должностное лицо, депутат, по сути, мне не подотчетен. Я ему, может быть, подотчетен, потому что он представляет народ, но депутат подотчетен своим избирателям. Поэтому если избиратели в своей купе смогут донести до своего депутата позицию о том, что это им надо, я думаю, что депутат отреагирует, потому что у нас есть же определенные периоды, когда каждый раз нужно подтверждать свой мандат доверия, и, соответственно, если люди обратятся, скажут, нам надо вот эта инициатива, то я думаю...
То есть мы можем, грубо говоря, посоветовать сейчас из эфира, из прямого жителям, чтобы они составляли какие-то петиции, коллективные обращения, наверх их отправляли.
Подождите, у любого депутата есть приемная.
Да, можно записаться на приемную
и поговорить вживую. В случае, если они меня пригласят с собой в качестве поддержки, чтобы я как-то со своей стороны
сформулировал
или там довел, я готов, не со всеми, но, по крайней мере, с одной из инициативных групп сходить к депутату и еще раз сказать, уважаемые депутаты, мы вас любим и ценим, но давайте вот признавать факты, какие есть, и вот давайте хоть что-то на законодательном уровне принимать в отношении таких вот домов.
Телефон эфира 997-7997 с кодом города 861. Существуют действительно разные точки зрения, в том числе и на вот эти подписи, галочки заветные. Ведь есть же там всякие бизнес-ларьки, шаурмячные всякие прочее, и которые там не просто этими квадратами владеют, они с них деньги получают.
Вдоль дорог, где планируется улица. Та же Есенина.
Слушайте,
взять?
Если говорить о разумности, хотя разумность это не всегда самый надежный фактор для того, чтобы это имело право на жизнь. Но если у вас будет хороший район, вы сможете сдавать более дорогую недвижимость, соответственно, это более обеспеченные люди, соответственно, это более комфортная среда для бизнеса. То есть это было бы логично там, и подъезжать, и не разбивать машину. То есть логика говорит за то, что здравомыслящие люди однозначно поддерживают эту инициативу.
Но два найдутся, у которых стоит там шаурма, он сейчас там на ней зарабатывает. Условно шаурма, там много чего. Там на самом деле есть в этом районе все, кроме того, что мы перечислили, кроме соцобъектов и дорог. Есть все, совершенно любой вид бизнеса. Люди зарабатывают.
Там даже есть 3D-принтеры, которые печатают пластмассой.
Реально есть все. И вот эти люди, у них стоят, у некоторых ларьки, то есть даже не пристройки, там нагромождения такие вдоль дороги. А теперь администрация придет, скажет, подпишите. Я, кстати, думаю, что эти ларьки появились не без ведома управляющих компаний, которые тоже, может быть, не заинтересованы отдавать эту землю. В общем, там может это упереться все. Вот как с этим бизнесом быть, и можно ли на него...
Давайте скажем так, не все, что может быть, возможно озвучить в эфире. Поэтому оставим это за скобками при всем уважении к нашей аудитории.
Меры воздействия есть.
Смотрите, как ситуация. Вот получается, какая версия. Вот люди, собственники вот этих помещений, как они с точки зрения юриспруденции называются, по факту владельцы квартир в музыкальном микрорайоне, также несут солидарную ответственность.
Недвижимости,
как вы сказали. Так как они несут ответственность за то, что они покупали, соглашаясь со своим рублем, с застройщиком.
Они не обязаны этот участок содержать как дорогу, потому что это не дорога,
это
территория.
Дело.
Может, они там специальные выбоины сэкономят для того, чтобы потом деревья туда сажать. Это их частная собственность,
и никто их это обязать не может. Но дело-то в том, что они сэкономили приличное количество тысяч рублей с квадратного метра. Заставить сказать, друзья мои, вот
как
вы покупали
заставить? Это священное право собственности.
Вы покупали за 23,
менять надо.
Вы покупали за 23, а сейчас при средней стоимости на тот момент 32. Либо давайте доплачивайте как-то, то есть и все равно вы получите... Либо мы сносим вас к чертям просто всех.
Это невозможно.
Невозможно.
Все, мы уже ушли от этого.
Суд уже устоялся. Во-первых, даже если гипотетически вернуться к вопросу сноса, то это будет, социальные...
Взрыв.
Даже не взрыв. Это будет очень... Давайте уйдем от страхов, там, связанных со взрывами. Это реально горе. И будем отталкиваться от того, что это горе, которое мы понимаем, что да, есть люди, которые более юридически подкованы, есть люди, которые, может быть, имеют ощущение того, что все проскочили, и мы проскочим. Русская ось, она очень сильно в русском духе. Но мы должны понимать, что в конечном итоге, если администрация даже попадет по неким прецедентам, которые есть в Сочи, когда все-таки через 7 лет сносят дом, это будет большое горе, и на самом деле вот именно для этого нужно законодательной власти признать наличие этих домов и, по крайней мере, убрать вот этот страх, что эти дома будут стоять и приобретают какие-то законные основания для своей жизни дальше.
Я общался с жителем местным, по поводу дорог, возвращаясь. настолько наболело, что люди сами завозили самосвалы, за свой счет скидывались. У нас ходили по подъездам даже, собирали деньги. Давайте залатаем наши дыры, наконец-то, чтобы к нам подъехали, все. Люди скидывались, там собирали там, по 30, по 50 тысяч рублей.
И оно провалилось в болото. Счет?
Да, засыпали, понимали, что все провалилось. Через там, два дня еще одну машину, там, по-моему, докупили, и все. Ну, то есть, я к тому, что люди-то инициативные у нас в этом районе живут. Ну, по большей части.
До поры до времени, да.
Но они могут самоорганизоваться. Может быть, мы и предложим им это, усилить это. Давайте поговорим чуть попозже об этом.
Тема дня в Краснодаре сегодня касается музыкального микрорайона и всех его проблем, в частности, дорог, которые необходимо в ближайшем будущем построить. Кстати, когда вот ближайшее будущее наступит?
Ну, я бы не обладал таким оптимизмом говорить про ближайшее будущее. Я говорил про то, что, в принципе, мы идем в этом направлении, потому что нужно понимать, что существует определенное... Для того, чтобы использовать бюджетные средства, даже просто купить стакан, ну, ладно, не стакан, уйдем больше. Что, на что им потратить 1 000 000 рублей? Нужно, соответственно, пройти там 44-й ФЗ. У тебя должно быть ТУ, там, по регламентам выполненные там проектные решения. Должна пройти экспертиза. То есть это не то, чтобы сделать ту же самую дорогу у себя во дворе хозспособом. Там дедушка построил для того, чтобы картошку, за картошкой ходить, не пачкать свои эти резиновые сапоги. Поэтому любое мероприятие, связанное с бюджетом, оно очень находится в поле зрения правоохранительных органов, чтобы они использовались исключительно правильно, целевым образом, в соответствии с буквой закона и так далее и тому подобное. И в этом процессе участвует очень много-много людей. Вот. И сейчас, после того, как мы отмежим эту землю, поставим ее, надо будет через Думу провести, принять, там, как-то утвердить, в том числе бюджет на проведение данных мероприятий. Они будут очень дорогостоящие. Это будет и исчисление, вот, ну, по моим предположениям, могу ошибаться, но мне кажется, за 100 миллионов мы точно уйдем, только на проектные решения. Помимо этого, надо будет еще увязать размещение инженерной инфраструктуры. Это там кабеля, канализации, ливневки, подведение холодной воды, теплотрассы, газ, который половина микрорайона отапливает в придомовых котельных. Это все надо как-то вложить в нормативы. Мы уже сейчас понимаем на уровне экспертной группы, которая разрабатывает проект планировки, что без получение специальных технических условий, спецразрешений на отклонение от СНИПов и определенных ГОСТов, мы сейчас это сделать не сможем. Это, соответственно, согласование с Москвой, а когда что-то уходит в Москву, по моему мнению, это тоже большой
давайте будем
отрезок времени.
Сколько займет времени? Хотя
по моим скромным оценкам, дай бог, я буду ошибаться. Я надеюсь, что я очень сильно ошибаюсь, но по моим предположениям это срок 2-3 года.
Ничего себе. Ну, в 3 года, в принципе, достаточно быстро пролетят при желании.
4 уже как-то пролетели.
Телефон эфира 997-7997, код города 861.
Просто не хочется обнадеживать то, что это будет завтра. Это длительный процесс.
Ну, это как с ливневкой, да, получилось? Говорили, что не скоро, а вроде бы как этой весной.
Если это получится быстрее, и это может получиться быстрее, если найдется частный инвестор, который не будет связан так с бюджетом, как связан город. Вот, но это очень дорогостоящий, это должен быть очень хороший меценат в этой части, чтобы смог потратить там определенное количество миллионов рублей.
А вот еще такой вопрос популярный был, когда мэр объявил инициативу, да, что нужно жителям собраться, отмежевать свои земли для дорог, ну, потому что без этого невозможно будет. Жители сказали... В Есенина, как на карте, которую выложили, наполовину уже в муниципальной собственности. А давайте вы с нее начнете, а мы тут уже подтянемся. Это возможно вообще? Что можно ответить?
Смотрите, давайте будем честными. Та половина улицы Есенина, которая находится, она находится в отрезке от улицы Солнечной, ну, практически до улицы Чайковская. Ну, Гомельская — это просто более известная точка. Ну, может быть, она чуть-чуть заходит выше. По факту, там находится частный сектор, где живут довольно успешные люди, как мне кажется, потому что там довольно хорошие дома, визуально, по крайней мере, выглядят. Ну, я сам бы хотел, наверное, жить в таких домах. Вот. Поэтому как бы там есть необходимость строительства, но вот именно проблема той, которая находится по подтоплению многоквартирных домов, та бы улица бы не решила вопрос. Угу. Но у нас же существует большая площадь города Краснодара, где исторически районы сформировались раньше, и там тоже нужны были дороги. И все идет в соответствии с очередностью. То есть, ну, нельзя же перепрыгнуть там в пользу только вот людей, которые живут в хороших домах музыкальных, ну, в южной части музыкального микрорайона, по сравнению с людьми, которые, например, проживали в районе там Красных Партизан.
Давайте Виктора примем звонок его. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
Да, вы в эфире слушаете. Да,
да, ну я сам строитель, проектировщик, старше больше 30 лет. Вот. Я хочу сказать, конечно, что вы принципиально вводите людей в заблуждение. Ну, я понимаю, что вы это делаете не из желания, а просто силу непрофессионализма. Дело в том, что строительство объектов на частной земле, государственных и муниципальных объектов, давным-давно уже разработано законодательство, и объекты строятся, абсолютно не подразумевая передачу частной земли в государевы руки.
Вот как вот интересно. Нужно
читать законы, конечно, и все проблемы снимаются очень легко, без всякой Москвы. И хочу подчеркнуть, что ряд статей, говорю на память, 8-я, 35-я, по-моему, Земельного кодекса, говорит о том, что собственник обязан в случае отсутствия проезда других жителей какому-то участку, обязан
предоставить возможность мост. Проехать сервитут, наложение сервитута.
Проезжать.
Но да, сервитут, сервитут — это немножко разные вещи, и, честно говоря, при всем уважении к вам...
Не ради полемики, честное слово, позвонил, просто мне жалко этих людей, которые слушают, на самом деле, возможно, вдруг думают, что проблема так велика.
Ну,
все ли с собственниками договорились, и это практика и в Новосибирске, и в Москве.
Понятно.
Я просто так говорю, потому что я уже и строил.
Да, хорошо, мы сейчас обсудим этот вопрос.
Спасибо за ваше мнение.
Так, а что, как Аста говорит, что, слушайте,
вопрос
на что
заключается в чем? Статья? Давайте, если вернуться к данному заявлению, да, у меня экономическое образование. Я не строитель, не инженер, но у меня есть понимание того, что в нашей большой команде, там порядка 15 человек работает в рабочей группе, и существуют люди, которые имеют достаточную квалификацию. Я понимаю, кто мне дает эти рекомендации, о том, чтобы полагать, что эти рекомендации даны не с потолка. И опять же, обращаясь к у нас же город-миллионник, глава города взвешивал свои слова, прежде чем утверждать на том, что требуется отчуждение земли для размещения инфраструктуры. Причем инфраструктуры не только дороги и разрешение проехать через свой участок на смежный участок другого человека, там, многоквартирного дома, вот как он говорил здесь. И опять же, сервитут дается, когда это единственный возможный подъездной путь. А там, когда с пожарниками ездили, там перекрывали Рахманинова 32, и там люди говорили, что а вот вы ездите вот там как-то вот через другие двора, там, к крюками, потому что мы не хотим,
чтобы
у нас ездили, потому что мы тут бетонируем ямки за свой счет, а вы не участвуете в этом. Ну, приблизительно такие истории. Поэтому я считаю, что с учетом той инженерной инфраструктуры, которую там надо прокладывать, кабеля, ливневки, это не просто разрешить проехать.
И нужно строить.
Нужно прямо строить. Да. Ну, тогда по такому алгоритму давайте спросим, почему у нас в Сочи выкупали земли для размещения сочинской инфраструктуры, а не просто там пришли там, на уровне федерации, там, сказали, отдайте нам землю, потому что городу нужно здесь вот для Олимпиады построить дорогу. Выкупали. То есть, ну, возможно, это разные события разного уровня. Опять же, вот у меня сейчас нету подготовленных вопросов, подготовленных сверенных ответов с лицами, которые бы там ссылками на статьи и на определенные положения кодекса говорили бы о том, ну, как бы я апеллировал с данным человеком, который дозвонился до студии. Но я полагаю, что глава города невзвешенную позицию на аудиторию, связанную с миллионом населения, больше миллиона, чем у нас сейчас, он бы не приводил бы к этому ради того, чтобы любой человек там сказал, а вы тут какую-то ерунду рассказываете.
Телефон эфира 997-7997 с кодом города 861. Давайте коснемся еще одной проблемы. Трамваи, которые тоже говорили у них и музыкальном микрорайоне в одном предложении. Вообще,
мне кажется, люди там живут с оптимизмом вот в ожидании трамвая, в надежде, что
туда протянут пути. Я вам честно скажу, у меня родители моей супруги живут на Московской 125. И мы там квартиру покупали, в том числе в надежде на то, что трамвай там появится. Надежда есть даже у меня. Я ее подтверждаю тем, что мы приобретали родителям квартиру, исходя из того, что садик им не нужен, школа тоже, а вот трамвай бы им не помешал бы для того, чтобы доезжать вот как-то к нам поближе. Вот. Поэтому трамвай, я считаю, будет, и у него перспективы, на самом деле, как я полагаю, гораздо более быстрые и скорые по сравнению с дорогами в музыкальном районе, потому что там один участник процесса, первую инстанцию, насколько я знаю, город уже выиграл, пошли, вот, соответственно, апелляция, касация или там, опять же,
обжалование.
Обжалование. Да. Если и есть основания полагать, что это все устоит, и тогда уже останется финишная прямая. Потому что на самом деле не так проблематично ее построить. Более того, решена еще одна глобальная проблема, которая тормозила строительство трамвая.
Потопление.
Там же было колоссальное потопление, где люди ходили в лодку. Но вы видели, что в последнее время нету моря.
Ну так и дождей таких вроде не было. Вот я последнего дождя я на лодке через Гомельскую плыл, там снимал видео, было прекрасно.
Ну, я рассчитываю на то, что с введением коллектора, который на Петра Метальникова, уже система справится с отведением воды, и там уже моря не будет. Соответственно, трамвай электрический по воде плавать не может. Ну, очень опасно для жизни. Поэтому вот когда убрали подтопление, это являлось еще одной ступенечкой для того, чтобы прийти к реализации трамвайных путей на данном участке.
Я так понимаю, весной, летом, после вот дождей мы увидим, работает ли ливневая система. Я так понимаю, что насос, который находится вот чуть выше Гомельской, он уже будет не актуален, да? Будет работать более глобальная система.
Ну, давайте за те вопросы, которые я лично сам проконтролировать не могу, а контролируют мои коллеги, я вот буду говорить со слагательным наклонением, что я тоже надеюсь, как и вы, потому что, ну, лично от меня там прямых решений не было. То есть у нас есть департаменты, которые отвечают за отведение воды.
Так что, не, видишь, не все так печально. В музыкальном надежда есть, надежда брежет. Хотя бы трамвай до нас доедет, а там, гляди, и дороги.
Ну, это, конечно, очень здорово, но на данный момент пока только таким оптимизмом люди и живут, да?
Да, но тем, я скажу, что район-то популярностью пользуется, стоимость жилья-то пониже, а к центру не так уж и далеко по сравнению с остальными районами, поэтому жилье востребовано, несмотря на весь этот хаос. Как ни странно, вот такой парадокс.
Ну, голосуют рублем. Большое спасибо всем радиослушателям, надеюсь, что информация, которую мы сегодня вам рассказали, была полезной. Да, думайте, спасибо, принимайте к действию. Всем до свидания.
Спасибо.